что не выдвинула доводы в пользу сделки, которые король выслушал. Женщина внимательно и спокойно смотрела на Рисн темными глазами.
«Я выиграла первую битву», — поняла Рисн,
— «точно воительница на поле боя. Я участвовала в дуэли, и меня сочли достойной для поединка с более влиятельным соперником». Король заговорил, и Талик перевел его слова. «Король говорит, что ты талантлива, но сделку, несомненно, нельзя продолжать. Ты должна вернуться вместе с Бабском, когда он явится сюда опять. Лет через 10, возможно, мы будем торговать с тобой». Рисн поискала нужные слова. «Пстим так и добивался уважения, ваше величество?
Она не потерпит неудачу. У нее нет на это права.
На протяжении многих лет? Вместе с его Бабском?»
«Да», — сказал Талик.
«Ты не перевел», — заметила Рисн.
«Я...»
— Талик вздохнул и перевел ее вопрос. Король улыбнулась с явной нежностью. Она произнесла несколько слов на языке Реши, и Талик потрясенно уставился на свою мать.
«Я... Ого! Что?» —
требовательно спросила Рисн.
«Твой Бабск убил Каракота вместе с нашими охотниками», — сообщил Талик.
«Собственными руками, чужак?
Я о таком еще не слышал».
«Пстим убил какого-то зверя на охоте? Немыслимо». Хотя он явно не всегда был старым и морщинистым книжным червем, как сейчас, она в глубине души считала, что в прошлом наставник все же именно таковым и был. Король заговорил опять.
«Сомневаюсь, что ты способна убить хоть какого-то зверя, дитя», — перевел Талик. «Иди, твой Бабск совсем справится. Он мудр».
«Нет», — подумала Рисн. «Он умирает». Мысль пришла непрошенной, но была до жути правдивой. Она была страшнее высоты, страшнее всего, что знала Рисн. Пстим умирал. Это, скорее всего, его последняя сделка. И Рисн ее вот-вот испортит. «Мой Бабск доверяет мне», — заявила она, шагнув ближе к королю, двигаясь вдоль носа большепанцирника. «А вы сказали, что доверяете ему. Разве вы не можете довериться и его суждению о том, что я достойна совершить эту сделку?»
«Личный опыт ничем не заменишь», — перевел Талик.
Чудище шагнуло, земля дрогнула, и Рисн стиснула зубы, вообразив, как все они падают в пропасть. К счастью, на этой высоте движение ощущалось, как легкое покачивание. Деревья зашелестели листвой, и желудок девушки скрутился. Но это было не опаснее, чем слабые морские волны для корабля. Рисн подошла ближе к тому месту на носу чудища, где стояла король. «Вы — король. Вы знаете, как важно доверять своим подданным. Вы не можете быть повсюду и все знать. Время от времени вам надо принимать суждения тех, кого вы знаете. Мой Бабск из их числа».
«Это весомый довод», — перевел Талик с явным удивлением.
«Но ты не понимаешь, что я уже его учла. Я уважаю твоего Бабска и потому согласилась говорить с тобой сама. Я бы не сделала этого ради кого-то другого».
«Но возвращайся вниз», — велела король посредством Талика, и голос ее сделался строже.
Похоже, она считала, что разговор окончен.
«Передай Бабску, что тебе удалось добиться беседы со мною. Несомненно, это превосходит его ожидания. Ты можешь покинуть остров и вернуться, когда Пстим поправится».
Я, Рисн, не могла говорить и чувствовала себя так, словно ей кулаком разбили гортань. Она не могла его подвести. «Только не сейчас. Передай ему мои наилучшие пожелания выздоровления». Король отвернулась. Талик улыбнулся довольный. Рисн посмотрела на своих охранников. Лица у них были мрачные. Она шагнула назад, чувствуя оцепенение. Ее отвергли, словно ребенка, который клянчил конфетку. Проходя мимо мужчин и женщин, которые готовили новые связки с фруктами, она покраснела до ушей, а потом остановилась. Посмотрела налево, на бесконечно голубой простор, вновь повернулась к королю и громко произнесла:
«Я считаю, что должна поговорить с тем, кто наделен большей властью!»
Талик повернулся к ней.
«Ты говорила с королем. Нет никого, наделенного большей властью. Прошу прощения, но я уверена, что есть».
Одна из веревок дернулась, когда привязанный к ней фруктовый подарок съели.
«Это глупо. Это глупо. Это не думай!»
Рисн рванулась к веревке, вынудив своих охранников вскрикнуть. Схватила ее и бросилась за край, спускаясь к голове большепанцирника. Голове бога. Ради стремлений. В юбке это было непросто. Веревка резала кожу на руках и дергалась, когда чудище внизу жевало привязанные к другому концу фрукты. Наверху появилась голова Талика.
«Что во имя Келика ты делаешь, дурища?» — завопил он.
Ей показалось забавным, что за время учебы тот усвоил и тайлинские проклятия. Она крепко держалась за веревку, чувствуя, как бешено колотится сердце.
А ведь в самом деле «Что она творит?» «Релуна!» — заорала она в ответ Талику. «Одобряет отвагу!» «Есть разница между отвагой и глупостью!»
Рисн продолжила спускаться. Это больше походило на скольжение вниз. «Ох, жажда! Стремление обладать!»
«Поднимите ее!» — приказал Талик. «Вы, солдаты, помогайте!»
Он что-то еще приказал на языке реши. Когда рабочие схватились за веревку, чтобы затащить Рисн обратно, она подняла голову и посмотрела наверх. Там появилось еще одно лицо, глядевшее вниз. «Король!» Она подняла руку, останавливая рабочих, и выжидающе посмотрела на Рисн. Рисн продолжила спуск. Она продвинулась не очень далеко, может, футов на 50. Даже до глаза чудище не дошла. Остановилась с трудом, ощущая жгучую боль в пальцах, и громко провозгласила. «О, великий Реалуна! Твой народ отказывается заключить со мною сделку! И вот я обращаюсь к тебе с мольбой! Твоим людям нужно то, что я привезла! Но еще сильнее мне нужна эта сделка! Я не могу просто так уйти!» Существо, конечно, не ответило. Рисн зависла возле его панциря, покрытого лишайником и маленькими камнепочками. «Прошу тебя!» — взмолилась она. «Прошу!»
«Чего я жду?» — растерянно подумала Рисн. Девушка не надеялась, что больше панцирник ей как-то ответит. Но, возможно, она смогла бы убедить тех наверху в том, что достаточно отважно и достойно. Это точно никому бы не навредило. Веревка в ее руках задрожала, и она совершила ошибку. Посмотрела вниз. Вообще-то ее поступок мог навредить ей самой, и очень сильно. «Король!» — донесся сверху голос Талика. «Приказывает тебе вернуться! Наши переговоры продолжатся!» — уточнила Рисн, посмотрев наверх. Король и в самом деле выглядела обеспокоенной. «Это не важно!» — ответил Талик. «Тебе были даны указания!»
Рисн стиснула зубы, вцепившись в веревку, глядя на хитиновые пластины перед собой. «А ты что думаешь?» — спросила она негромко. Где-то внизу существо заглотило фрукты, и веревка внезапно сильно натянулась, а Рисн ударила о громадную голову. Наверху закричали рабочие, король заорала на них с неожиданной яростью. «О, нет!» Веревка натянулась еще сильнее и лопнула. Крики наверху сделались безумными, но охваченная паникой Рисн этого почти не заметила. В ее падении не было изящества. Она рухнула вопящим клубком одежд, рук и ног. Ее юбка полоскалась на ветру, а желудок кувыркался. Что она натворила? Она... Девушка увидела глаз. Глаз Бога. Он промелькнул, громадный как дом, блестящий и черный, и в нем отразилась ее падающая фигура. Казалось, на краткий миг она зависла перед ним, и крик застыл в ее горле. Потом все исчезло, шум ветра, новый крик и удар, а твердую, как камень, воду, тьма. Очнувшись, Рисн решила, что плывет. Она не открыла глаза, но чувствовала, что плывет, дрейфует, покачиваясь на волнах. Она полная дура. Знакомый голос. Талик, тот, с кем она торговалась.
«Значит, мы друг другу подходим», — заметил Встим и закашлялся. «Должен сказать, старый друг, ты должен был помочь обучить ее, а не скинуть с утеса».
«Плыть, дрейфовать. Стоп». Рисн вынудила себя открыть глаза. Она была в постели, в хижине. Было жарко. Перед глазами все плыло, и сама она плыла. Плыла, потому что ее разум был затуманен. Что они ей дали? Она попыталась сесть... Ноги не слушались. Ноги не слушались. Девушка ахнула и часто задышала. Над ней появилось лицо Встима, а с ним лицо обеспокоенной Реши с лентами в волосах. «Не королева, король, неважно!» Женщина что-то быстро произнесла на лающем языке островитян. «Успокойся», — сказал Встим, опускаясь на колени рядом с Рисн. «Успокойся. Они принесут тебе что-нибудь попить, дитя».
«Я выжила», — прохрипела Рисн.
«С трудом», — с нежностью проговорил Встим.
«Спрэн смягчил твое падение. С такой высоты...»
«Дитя, о чем ты думала, вот так перебираясь через край скалы?»
«Мне нужно было что-то сделать», — объяснила Рисн, — «чтобы доказать свою храбрость. Я думала, что должна быть отважной».
«Ох, дитя, это я во всем виноват. Вы были его бабском». «Бабском Талика, их торгмастера. Вы с ним все это подстроили, чтобы я смогла заключить сделку сама, но под вашим контролем. Сделке ничего не угрожало, а вы не так больны, как кажется». Слова кипели, опережая друг друга, словно сотни людей разом пыталась пройти в одну и ту же дверь.
«Когда ты это поняла?» — спросил Встим и закашлялся. «Я...» — она не поняла, просто осознала все и сразу. «Прямо сейчас».
«Что ж тогда знай, что я чувствую себя законченным идиотом», — сказал Стим. «Я думал, это отличный шанс для тебя, настоящее дело с высокими ставками. А потом... потом ты взяла и упала с головы острова».
Появилась Реша с чашкой какого-то напитка. Рисон зажмурилась и тихо спросила.
«Я буду снова ходить?»
«Выпей-ка это».
«Я буду снова ходить?»
Она не взяла чашку, не открыла глаз.
«Не уверен», — признался Стим.
«Но торговать ты точно будешь, клянусь стремлениями. Отважная до такой степени, что король ей не указ, спасенная самой душой острова». Он невесело рассмеялся. «Другие острова будут драться за место в очереди, чтобы торговать с нами».
«Значит, чего-то я все же добилась». Она чувствовала себя полной и безнадежной дурой.
«Вот и впрямь, кое-чего добилась», — согласился Стим.
Девушка ощутила колючее прикосновение к руке и резко открыла глаза. Там что-то ползло. Существо, размером примерно с ее ладонь, похожее на кремлеца, но с крыльями, которые были сложены вдоль спины.
«Что это?» — спросила Рисон.
«За этим мы сюда и прибыли», — объяснил Стим. «Это предмет нашей сделки, сокровище, о котором лишь немногие знают, что оно все еще существует. Видишь ли, принято считать, что они погибли вместе с Аймией. Я сюда пришел и приволок весь наш груз, потому что Талик прислал весточку и сообщил, что у него есть на обмен труп. Короли за них платят целое состояние». Он подался вперед. «Живых я раньше никогда не видел. Мне достался труп, как я и хотел. А этого отдали тебе».
«Кто отдал? Реши?» — уточнила Рисон, все еще не до конца соображая. Она не знала, что и думать об этом.
«Реши не могут распоряжаться ларкинами», — объяснил Стим, поднимаясь. «Его дал тебе сам остров. Теперь выпей лекарство и спи. У тебя раздроблены обе ноги. Мы останемся на острове, пока ты не поправишься, и пока я не заслужу прощения за свою безграничную, бескрайнюю глупость».
Рисон приняла чашку. Пока она пила, маленькое существо взлетело к стропилам хижины и устроилось там, глядя на нее глазами из чистого серебра. Интерлюдия четвертая. Последний легион.
«Так что же это за спрен?»
— спросила Тьют в медленном ритме любопытства. Он поднял самосвет, разглядывая дымчатое существо, что двигалось внутри. «Моя сестра говорит, спрен бури». Эшиной сложила руки на груди и прислонилась к стене. В пряди бороды Тьюда были вплетены кусочки необработанных самосветов, которые дрожали и переливались, когда тот почесывал подбородок. Он протянул большой шлифованный самосвет Билли, которая взяла его и осторожно постучала по одной из граней кончиком пальца. Они были боевой парой в личной дивизии Эшиной, Тьют и Билла. Носили простые одежды, скроенные так, чтобы оставлять открытыми хитиновые броневые пластины на руках, ногах и груди. Тьют также обычно облачался в длинный мундир, но не надевал его на битву. Эшиной, в противоположность им, была в облегающей военной форме из красной ткани, которая обтягивала ее природные доспехи, и в шапке поверх костяного шлема. Она никогда не говорила о том, что эта форма стесняла ее, словно оковы, лишавшие свободы.
«Спрен бури», — протянула Билла в ритме скепсиса, поворачивая камень так и этак. «Он поможет мне убивать человеков? В противном случае не понимаю, какой мне от него толк».
«Он способен изменить мир», — сказала Эшиной. «Если Венли права, если она сможет соединиться с этим спреном и получить в итоге не ту по форму, а нечто иное, что ж, в худшем случае у нас будет совершенно новая форма. В лучшем мы обретем власть над бурями и сможем подчерпнуть их мощь. Она лично опробует это?» — спросил Тьют в ритме ветров, который они использовали, чтобы оценить, насколько близка великая буря, если пятерка позволит. «Сегодня они должны все обсудить и принять решение».
«Здорово!» — согласилась Билла. «Но оно поможет мне убивать человеков?»
Эшиной настроилась на ритм скорби.
«Если буреформа и впрямь одна из древних сил, то да,
она поможет тебе убивать человеков в больших количествах.
Тогда меня все устраивает. Ты-то от чего переживаешь?»
«Утверждают, древние силы произошли от наших богов».
«Ну и что? Если боги помогут нам перебить эти армии, тогда я прямо сейчас присягну им на верность».
«Билла, не говори так!» — возразила Эшиной в ритме упрека. «Никогда не говори ничего подобного!»
Женщина замолчала, бросила камень на стол, потом негромко загудела в ритме скепсиса. Это было на самой грани неповиновения. Эшен посмотрела Билли прямо в глаза и неожиданно для самой себя загудела в ритме решимости. Тьют перевел взгляд с Биллы на Эшеной и поинтересовался. «Поесть не хотите?»
«Таков твой ответ на любые разногласия?» — спросила Эшеной, прервав свою песню.
«Тяжело спорить с набитым ртом».
«Уверена, я видела, как ты именно это и делал», — заметила Билла. «Многократно».
«И те споры заканчивались хорошо», — не сдался Тьют. «Потому что все были сыты. Ну так что, поедим?»
«Ладно», — согласилась Билла, глянув на Эшеной. Пара удалилась. Эшеной села за стол, чувствуя себя опустошенной. Когда это она начала беспокоиться о том, что друзья ведут себя непокорно? Все из-за этой жуткой военной формы. Взяв самосвет, она заглянула в его сердцевину. Это был большой камень, почти с треть ее кулака, хотя самосветам не обязательно быть большими, чтобы служить ловушкой для спренов. Она ненавидела ловить спренов. Поступая правильно, нужно было отправиться навстречу великой буре с соответствующим настроем и спеть подходящую песню, которая привлечет нужного спрена. Связав себя с ним посреди яростной стихии, ты рождаешься заново, в новом теле. Ее соплеменники так поступали с той поры, как пришли первые ветра. Слушатели узнали о том, что спренов можно помещать в ловушки от человеков, а потом сами научились это делать. Спрен-пленник делал преображение куда более надежным. Раньше все подчинялось случаю. Можно было отправиться навстречу буре, желая стать бойцом, а выйти из нее брачником. «Это прогресс», — подумала Эшеной, глядя на маленького, дымного спрена внутри камня. «Прогресс означает умение управлять окружающим миром, строить стены, чтобы остановить бури, самому выбирать момент, чтобы стать брачником. Прогресс означал возможность взять природу и поместить ее в ящик». Эшеной положила камень в карман и проверила время. Ее встреча с остальной пятеркой была назначена на третье колебание ритма мира, и у нее еще оставалось не меньше половины колебания. Пришла пора поговорить с матерью. Эшеной вышла в нарк и отправилась по тропе, кивая в ответ на приветствие встречных. Они были в основном бойцами. Очень многие из ее соплеменников носили теперь боеформу. Их осталось так мало. Когда-то по этим равнинам были рассеяны сотни тысяч слушателей. Выжило меньшинство. Даже в то время слушатели были единым народом. О, у них случались разногласия, ссоры и войны, но они были единым племенем, которое отвергло своих богов ради свободы в безвестности. Билла уже не волновала их происхождение. Наверняка существовали и другие, такие же, как она, те, кто пренебрегал опасностью, которую представляли собой боги, и сосредотачивался исключительно на битве с человеками. Эшеной прошла мимо домов, лачуг из панцирей, покрытых слоем затвердевшего крема, что ютились с подветренной стороны громадных валунов. Большинство теперь пустовали. За время этой войны они потеряли тысячи. «Мы обязаны что-то предпринять», — подумала она, пробуждая ритм мира на задворках своего разума. Эшена искала приюта в его спокойных, размеренных тактах, плавно перетекающих друг в друга. Он как будто баюкал ее, а потом увидела тупиц. Они очень походили на тех, кого человеки называли паршунами, хотя были чуть выше и не такими уж тупыми. И все-таки тупоформа была ограничена в возможностях, не обладала способностями и преимуществами новых форм. Откуда здесь взялись тупицы? Может, эти слушатели по ошибке связали себя с неправильными спренами? Такое иногда случалось. Эшеной подошла к троим соплеменникам. Двое были женоподобными, один мужеподобным. Они тащили камнепочки, собранные на одном из ближайших плато, где растения росли быстрее обычного благодаря заряженным самосветам. «Как это понимать?» — спросила Эшеной. «Вы выбрали эту форму по ошибке? Или вы новые шпионы?» Они посмотрели на нее невыразительными глазами. Эшеной настроилась на ритм тревоги. Она как-то распробовала тупо форму, хотела знать, что придется вытерпеть их шпионам. Думать о сложных вещах было не легче, чем проявлять здравомыслие во сне. «Кто-то попросил вас принять эту форму?» — медленно и четко проговорила Эшеной.
«Никто не просил», — ответил мужеподобный без всякого ритма. Его голос казался мертвым. «Мы сами».
«Почему?» — изумилась Эшеной. «Зачем вам это понадобилось?»
«Человеки не убьют нас, когда придут».
Мужеподобный поднял тяжелую камнепочку и вновь пустился в путь. Другие последовали за ним без единого слова. Эшиней потрясенно разинула рот. Ритм тревоги гремел в ее разуме. Несколько спренов страха, похожих на длинных пурпурных червей, выбрались из скалы поблизости, собрались стайкой и подползли к ее ногам. Нельзя приказать принять ту или иную форму. Каждый сам выбирал ее для себя. Можно было добиваться преобразования с помощью лести или настойчивости, но не силой. Их боги не позволяли такой свободы, поэтому слушатели во что бы то ни стало ее сохранят. Ее соплеменники имели право выбирать ступа форму, если хотели. Эшиней ничего не могла с этим поделать. Не напрямую. Она ускорила шаг. Нога все еще ныла, но рана заживала быстро. Одно из преимуществ боеформы. Генерал уже почти не обращала внимания на боль. В городе, полном пустых строений, мать Эшиней выбрала для себя лачугу на самой окраине, почти беззащитную перед бурями. Мать работала снаружи, среди рядов. Thank you.
Анонимна радиостанція Анон ФМ.
Thank you. together. Faster than the wind. Seeing the world flying away. Flying away.